сложных и спорных вопросов современной биологии – это вопрос о происхождении жизни. Зародилась ли жизнь на нашей планете или, может быть, была занесена к нам из космоса? В каких физических и химических условиях могла появиться жизнь? О современных научных подходах к изучению этих вопросов рассказывает член-корреспондент Академии наук, руководитель лаборатории Докембрия Палеонтологического института Михаил Федункин. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Михаил Александрович, давайте, может быть, начнем немножко с истории, потому что вообще-то, ну и у нас в стране был очень популярен такой академик Апарин, да, и были, ну, были и такие курьезы, как Лепешинская, да, которые открывали там из неживого в живое, но, в общем-то, какие-то подходы были.
Понимаете, мне кажется, что вот как только природа взглянула на самое себя глазами человека, этот вопрос и возник, откуда мы, откуда вообще все это появилось. Мифы о происхождении – это, видимо, самые древние мифы, поскольку они всегда волновали людей издавна, и они самые живучие. И вот, понимаете, древние, конечно же, для них очевидно было, что жизнь возникает из неживого. Из гниющего мяса личинки там выползают, мухи вылетают, из шерсти моль весной, из земли появляется трава, вылезают там лягушки. Там. Теория абиогенеза, то есть живое из неживого, существовала долго и существует такой взгляд и поныне. Но вот где-то уже вот в 17 веке появились просто уже научные эксперименты в этой области. Приведу пример вот флорентийского врача Франческо Редди. Он вообще был врачом и был поэтом известным, ну и был, конечно, естествоиспытателем. Вот. Он провел такой эксперимент, что он взял мясо, положил в одну чашу, закрыл тканью, а другую оставил открытой. Так вот, то мясо, которое было открыто на воздухе, оно начало гнить, и там появились эти личинки, мухи и так далее. А то, что осталось под тканью, там эти личинки не появилось. Тогда еще о микробах не было представлений. И вот отсюда и родилась формула «все живое от живого». Это было доказательством, попыткой доказать, что живое может происходить только от живого, все от яйца. Вот Луи Пастер, он укрепил эту позицию в дальнейшем. И это тоже довольно долгий период существовало.
То есть вот две таких концепции, да. Живое из неживого и живое
только
от живого.
Только от живого, да. И вся наша жизнь на Земле сейчас убеждает нас в том, что все живое от живого, все,
пока,
от,
да.
Все от яйца. Мы не видим процесса происхождения жизни на нынешней Земле. Но знаете, весь парадокс в том, что вот на этой планете, богатой жизнью, действительно сегодня жизнь, наверное, и не могла бы произойти. А это вот связано прежде всего с присутствием кислорода.
Надо сказать, что кислород-то, как вот уже ученые, наверное, считают установленным биологического происхождения.
Да, да, об этом вот Вернадский еще писал. Понимаете, вот интерес к происхождению жизни какое-то время угас. И вот, может быть, работы Александра Ивановича Апарина дали очень мощный импульс, интерес вот к этой проблеме. Вот Апарин предложил свою концепцию происхождения жизни.
А-а-а.
Он проводил свои эксперименты с коллоидными растворами, в которых вот какие-то вещества могли формировать что-то вроде капелек, иногда даже таких сфер. Вот как, допустим, масло, взвешенное в воде, да? Оно не смешивается, а образует такие вот капельки. Да. И вот некоторые из этих коллоидов могли формировать сферы, внутренняя среда которых отличалась от внешней среды, там, скажем, да. Вот. Но самое главное, была некая вот эта вот изолированность. Это очень важно. Ведь вся жизнь построена на градиентах.
На изолированность.
Да, на отличии внешней среды клетки от внутренней среды.
Вообще-то надо просто сказать, что все известные нам существа, животные, состоят из клеток.
Да.
И поэтому задача объяснения происхождения жизни, вообще говоря, сводится к задаче объяснения появления клетки.
Точно. Конечно. Но мы знаем, что вот мембрана – это, так сказать, билипидный слой. Это жироподобное вещество, значит, вот формирует такой вот двойной такой вот слой. И, собственно, через нее и идет транспорт вещества и энергии. Там,
туда-назад.
Да, да, протонные там насосы есть. Вот эта проблема изоляции от этого пространства, но так, чтобы это не была изоляция как вот...
Полная.
Да, полная. Она была проницаемой. Вот. Вот эта проблема и сейчас стоит. Со времен Апарина началась эпоха экспериментальных исследований в этой области. К проблеме происхождения жизни, вот как вот бьют туннель, скажем так, да, вот и физики, и химики, и биологи, естественно. Эта проблема явно мультидисциплинарная, конечно. И философы осмыслят эту проблему. Что есть жизнь?
Определение.
О происхождении чего мы говорим? Определений, определения понятия жизни, их очень много. ни одно из них не является исчерпывающим. Тут, вероятно, дело в том, что жизнь осуществляется как бы одновременно в разных масштабах пространства-времени. Есть какие-то процессы на субмолекулярном уровне, которые описываются языком квантовой механики. Химия, дальше, следующий этап, да? Дальше начинается, скажем, там физиология, физика, там биофизика. И мы дальше переходим организмы, экосистемы, и дальше мы выходим на процесс исторический, то, что называется эволюцией. И это уже масштаб времени не доли-доли, там какие-то тысячные секунды, это миллионы и миллиарды лет. Понимаете? И все это жизнь. Вот. Можно рассуждать действительно о потоках энергии в клетке.
Входящих,
да,
выходящих.
Да, выходящих. Обмена веществ. Этот момент очень важный, я считаю. Можно определять жизнь и исторически, как эволюция, да, что менялось на протяжении жизни. Можно и определять через происхождение, через противопоставление, живое и неживое. Вот все эти вот определения имеют смысл, но, может быть, и не удастся сделать одного общего определения. Довольно много говорят о панспермии. Панспермия – это теория, предложенная Сванте Арениусом, шведским ученым,
что жизнь пришла к нам с других планет.
Вот это так называемый космический посев. И вот в космосе действительно обнаружено значительное количество разнообразных органических веществ. Ну, понимаете, вот, допустим, ДНК. Допустим, что сформировалась ДНК вот где-то в космосе в каких-то условиях и на комете или там на метеорите принесена на Землю. Ну и что? Ведь ДНК работоспособна только внутри системы клетки. Кирпичиков недостаточно. Вот из которых состоит живой организм.
А может, целую клетку принесло?
А теоретически клетка может пережить перенос в анабиозе, в замороженном виде. То есть теоретически это возможно. Но тут есть один момент. Жизнь-то вот на Земле существует. Ведь не просто сама по себе, как вот в биосфере, как, скажем, в комнате. Это непрерывный обмен среды внешней и внутренней среды клетки. Вот в этом обмене, как вот две шестерни, зубцы, геохимия, скажем, древняя, и биохимия древние, как они начали взаимно
действовать,
да, и сформировали то, что называется жизнь. И вот войти сюда с другой системы довольно мало шансов вообще для выживания. Эта жизнь чужая, которая прилетела, допустим, на Землю, должна совпадать по многим вот этим параметрам.
Чтобы зубцы, похожие, да?
Да, зубцы этой биохимии должны войти в эти... зубцы шестеренки геохимической.
Ну, как автомобиль. Если вы не можете автомобилем поехать в Африку, там долго ездить, потому что там нет заправочных станций, да?
Ну,
это среда для автомобиля, заправочные станции и станции ремонта – это некая среда.
Да. Я почему-то вспоминаю, говорю о древней Земле, в которых зародилась жизнь, допустим. Ведь это условия должны были быть бескислородными, восстановительная среда, так называемая, чтобы сложные эти молекулы не разрушались. Температура должна быть там не выше, не ниже, чем определенного. Жидкая вода, допустим, существовать должна быть. И вот таких параметров довольно много. Понимаете, вот получается так, что вот когда берешь масштабы Вселенной, с ее крайними совершенно значениями, допустим, температура, в недрах звезд это там триллионы градусов, и космический холод, да? И другие параметры, там, жуткая радиация. Там. Так вот, в этом факторном пространстве очень-очень узкая щель, в которой жизнь возможна.
Но... И мы через нее проскочим. Через
это. Ну, понимаете, какая вещь? Внутри этой самой узкой щели, этого факторного пространства, жизнь не только возможна, она, вероятно, обязательно.
Закономерно.
Да, закономерно возникнет. И здесь вот сейчас как раз основной, скажем, фокус атаки современного естествознания, в каких условиях на древней Земле жизнь могла сформироваться, что для этого было необходимо. Если мы посмотрим вот на современных бактерий и архибактерий, вот, если вот мы взглянем на это вот древо жизни, построенное на данных сравнительной геномики, то мы увидим очень интересную вещь. Мы увидим, что вот нижние ветви этого древа представлены так называемыми гипертермофилами. Это в основном архибактерии, вот, или археи, гипертермофилы – это организмы, которые живут при очень высоких температурах, в гидродинамических горячих источниках, допустим, на дне океана, или в этих самых гейзерах, которые рядом с вулканами. Некоторые из них уже при 80 градусах когда у нас мы палец обжигаем, если сунем в такую воду, а они замерзают при этой температуре. Ну, не то, что замерзают, от холода. Они не могут жить нормально.
Вообще, при такой температуре уже должны просто распадаться некоторые химические соединения.
Но у них есть хитрые механизмы устойчивости. Многие из этих групп активно используют разные субстраты. Это могут быть действительно и водород, или его соединение, там, допустим, метан. Некоторые метан производят. Железо, серу и так далее. И это биохимическое разнообразие колоссальное. Второй интересный факт – это то, что у них колоссальная, вот то, что называется, толерантность. Именно выносливость широкому спектру вот разных факторов. Эти вот факты нам могут как раз говорить о первичной их
природе.
Среде. Да. Что для них это родное. Они живут там, где жизнь, может быть, и произошла. Может быть, они раньше доминировали на всей планете. Сейчас только там, где сохранились такие условия, где горячие источники, минерализованные, химически очень богатые.
И... А 3,5 миллиарда лет назад Земля была совсем другой. Это было ужасно.
Да.
Вообще-то, честно говоря, если нарисовать ее картину, то никто бы не поверил, что это Земля. Это какая-то другая планета.
Абсолютно. Она, может быть, напоминала в значительной степени Венеру. То есть, очень плотная атмосфера, непрозрачная, скажем.
Бескислородная.
Да, бескислородная.
Да, то есть, в тех условиях, вот, когда говорили о том, что, ну, непонятно, когда жизнь зарождается, да, что современные организмы, если, ну, там, многоклеточные, ни один из них не мог бы в тех условиях выжить.
Нет,
то есть, ни один.
Не нет, это исключено, конечно. Поэтому намеки на то, каковы были первичные условия происхождения жизни, мы можем, конечно, почерпнуть из физиологии современных архей и бактерий.
Членом-корреспондентом Российской академии наук, руководителем лаборатории Докембрия Палеонтологического института Михаилом Федункиным беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистический.